Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это «Делатели» на Радио «Вера». Я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Сегодня у нас в гостях Фредерика де Граф, сотрудник Первого московского хосписа, рефлексотерапевт, автор многих книг о утешении в сложных обстоятельствах жизни, духовная дочь митрополита Антония Суворского. Фредерика, добрый день.
Здравствуйте. Рада вас видеть, спасибо.
Да, мы тоже очень рады, и вот тут не даст соврать, мы давно хотели пригласить вас, и я, и тут находимся в каком-то таком, восхищении вашей деятельностью, простите за эти громкие слова. Мне кажется, что вы очень многих людей смогли найти слова, а главное не слова, а, собственно, найти, как утешить их, да, потому что, может быть, даже слова утешают меньше, чем то, что мы даем им на самом деле, да?
Согласна с вами, да.
Да. И, конечно, мы долго готовились тоже к вашему визиту, много прочитали интервью, и хочется о многом вас спросить. У нас всего лишь час, хотя хотелось бы, конечно, часов 20 с вами беседовать. Я, прежде чем дам возможность Дуте задать вопрос, я хочу спросить по поводу вашего пути. Вы говорили, когда мы с вами перед началом эфира общались, вы говорили о том, что меньше про меня. Но вы знаете, действительно, когда человек рассказывает про себя, про свой опыт встречи с Богом и про свой опыт предстояния перед Богом, к этому больше доверия. И, конечно, ваш путь как человека, в общем-то, родившегося в Индонезии, голландского происхождения, вы голландка по национальности, путь к вере, православию через митрополита Антония, Англию, в Россию, это путь, скажем так, нечастый.
Я сама удивляюсь.
Да, и, конечно, я вот когда знакомился с вашей биографией и смотрел ваше интервью, у меня ощущение возникло, что это решительный человек. И, знаете, недавно, сейчас пересчитываю «Братьев Карамазовых», там есть такой образ, старец Зосима рассказывает, как он пришел к пониманию того, что нужно стать монахом. Это же, помните, было во время дуэли, когда он понял, что нужно полностью отказаться от прежней светской жизни и немножко даже как в дураках остаться перед всем светским миром и вызов немножко бросить такой. Он всех просил прощения, говорил, посмотрите, какой красивый Божий мир, а мы сейчас занимаемся непонятно чем, и прямо на дуэли это все сказал своему противнику. И в связи с этим еще вспоминается опыт апостола Павла, который вот решительно так отверг все то, что было до этого, встретив Христа.
Да.
У вас, мне кажется, было примерно так же в жизни, что-то похожее на это. Вы с этим согласны?
Нет, у меня не было так неожиданно. Только всю жизнь была тоска по Богу. И когда я встретила первый раз Владыка Антония в университете в Голландии, в Гронинге, это на севере Голландии, он там проводил там лекцию, по-моему, называла «Про молитву и медитацию». Это первый раз, что я видела священника в черном, огненные глаза, и чуть было страшно, но тоже очень интриговало меня, как кто он. И это было действительно, сейчас могу сказать, что действительно первый человек, который своей личностью передал, что он другой, что он со Христом. И он часто, Владыка часто говорит о том, что не так важно говорить про Бога, но быть с Богом. То есть через приобщенности, он всегда говорит, цель жизни нашей христианской, чтобы приобщаться ко Христу. И в нем это было так ясно, что это было что-то такое. Тогда ничего не поняла, но сейчас тоже мало, но тут чуть больше. И вот это было начало, и это так важно. Он говорит, что не говори про Бога, молчи, но покажи Его, что Он есть, и покажи Его любовь своей личностью. Я не говорю, что это умею, но это суть, о чем мало кто говорит, потому что мы говорим, и это неубедительно. Очень много слов, и это была первая встреча, и поэтому это было начало для новой жизни, потому что кто он, да? Страшно было, но отпустить его не хотелось почему-то.
И вы пошли после этого практически сразу в приход в Голландии, в этом городе, да, там приход
православный? Да, я уходила туда, но это было... интересы, как-то и искание. Когда с ним встречалась, это было намного глубже. Да? Видно, что есть глубина, которую мы обычно не находим в жизни. через него.
Это была встреча все-таки с человеком, который встретил Христа, да? И поэтому да. он так поражал. А когда была встреча с Христом?
Я не могу сказать, что это было так ясно, как у апостола Павла, и как у него. У меня постепенно это было углубление, постепенно растет тоска по нему, и тогда отпадает много-много вещей само собой. Владыка однажды мне говорит, не надо бороться, просто это как листья на дерево, да? Когда осень, они отпадают сами по себе. И так и есть в жизни. Когда есть желание, чтобы быть со Христом, тогда много всего само собой отпадает. Не все. Борьба остается, конечно, с собой, с пристрастиями и так далее. Но тоска по нему и желание найти его, это было, по-моему, встреча. Потому что странно, потому что я еще не знала, и все равно... Я пошла.
Да, как желание быть и любить того, кого ты не знаешь и не видишь.
Знаешь, мне кажется, что, не помню, кто сказал, ты не можешь искать меня, если не знаешь меня. Но это странно так, да, что ищешь, но сейчас больше, конечно, знаю, но доверие было с самого начала. Я сама удивляюсь, что так было.
Митрополит Антонио?
Нет, к Христу, Богу. Что все будет.
Что он точно есть.
Хотя семья-то у вас, в общем-то, не очень была, вот церковная и протестантская, да, семья была.
Да.
И это была просто тоска такая не очень выразимая, да?
Ну, тоска про глубину и про найти сердце. Да? От ума можно много читать и знать. И я помню первый раз, когда я после откровения, так-то было в Гронингене, я встретила коротко с Владыкой, и он сказал... Вы не хотели приехать в Лондон, там тоже будет такая встреча? Ну, да, хочу. И денег мало было, потому что не очень богатая студентка была. И Господь дал мне тогда перевод с русского на голландский, и на очень старом пароходе, который сейчас уже нет, я плыла в Херридж. И тогда мы встретились в первый раз с Владыки. И он говорит, мы с нами должны поговорить. И он говорит, у меня нет вопросов. Говорит, нет, встретимся. И когда мы встретились, единственный вопрос, который я ему задала, это как найти путь к сердцу. Он помолчал, посмотрел на меня и говорит, найдем.
Этот вопрос в свое время меня тоже очень сильно волновал, когда я студентом ГИМО вместе со своими друзьями, уже воцерковленными, первые шаги они делали в храм, уже причащались, исповедовались, они уже так были в храме, а я вот как-то, вот они меня старались как-то немножко вот подтянуть, да, и я помню, мы ехали в метро, тоже общались со своим другом, и я ему примерно то же самое говорю, умом, я понимаю, то есть я уже Евангелие, все, я уже... Но вот сердце пока не откликается. И вот я ему не смог задать так, как вы так ярко задали Владыке Антонию вопрос. Но примерно это почувствовал, что сердце очень-очень важно. Без сердца очень тяжело этот, полностью изменить свою жизнь.
Да, и даже потом я читала, что Владыка говорит, духовная жизнь начинается с отречения от себя, от поверхности себя и от воспитания сердца. Вот это два начала, которые нужно.
Да? А
это
что такое воспитание сердца?
Воспитание сердца, чтобы она не изменилась из-за того, что происходит вокруг, чтобы она была так соединена со Христом, потому что и с Богом, потому что Он не меняется, чтобы она была в гармонии с Ним, несмотря на то, что происходит. Это идеал, конечно, потому что мы как-то тревога есть много и так далее. Но тревога, это Владыка говорит, тоже от лукавого. Когда сердце или душа переполнена тревогой, уже места нет для Бога. Я думаю, что это важно, потому что мы думаем, что это наша тревога, но это привито иногда, да? И тогда уже нет места для молчания, для, ну, даже смотреть в сторону Бога.
У меня недавно был диалог с одной подругой, и, возможно, вы поможете мне ответить на ее вопрос, потому что она увлекается эзотерикой, и у нее Бог везде. То есть у нее такой Бог, как бы, даже не знаю, как это сказать, короче, такой бесчувственный, везде он во всем, он все, а мы люди, значит, типа просто помогаем ему переживать какой-то типа тот опыт земной. Ну, в общем, полная чушь. И она говорит, мне так классно, что Бог везде, мне так от этого спокойно, я знаю, что Он всегда везде. А я говорю ей, знаешь, меня вот это вот не устраивает, какое-то абстрактное везде. Мой Бог – личность. И как бы я хочу с Ним общаться, я хочу с Ним дружить. И вот это вот невозможно с тем, что разлито везде, дружить. И она мне говорит, Интересно, а как это вообще? Что это значит «Бог – личность»? И что ты имеешь в виду под «дружить»? Ты же дружишь с ним из корысти? Почему? Ну, потому что ты же всегда дружишь с ним в надежде на то, что он тебе, значит, чего-то исполнит, даст какие-то твои желания, продлит твою жизнь, что-то тебе даст. Ты, ну, как бы это же неправда, что ты можешь дружить с Богом. А ему с тобой зачем дружить? Ты же тля, ну, для него, ты ничто. А он для тебя все равно источник каких-то благ, которые ты не можешь отключиться от этого. Между вами не может быть честной дружбы. Я не нашла, что ей ответить.
Ну, можно сказать, но он воплотился. Он стал человеком, он стал одним из нас. И по состраданию он мог бы оставаться, да, аморфным там, но он стал реальным человеком, и он был одним из нас. И поэтому можно относиться к нему. Поэтому иконы есть, потому что он был человеком. И без личности отношения не будут. Да? Я согласна с вашей подругой, что он везде. Но без личного отношения... Лично, мне кажется, это трудно жить. Это когда будет кризисы, когда будет смерть, когда будет умирание, это труднее пережить, если можно доверять, да, Богу. Доверие – это, мне кажется, основа отношения к Нему и основа христианства. Мне кажется, доверие кому-то, и не просто аморфное какое-то. И я думаю, что воплощение и воскресение Его могло бы быть ответ на то, о чем она говорит, но от ума это ей ничего не говорит, конечно.
Да, это точно. Но я подумала еще, а почему это плохо хотеть, чтобы Бог тебе что-то дал? Ну, он же тебя и создал, чтобы что-то тебе дать.
Ну, я думаю, что она права, потому что большинство из нас, они просто приходят в храм, чтобы что-то получить от Бога, а он сам не важен, да? Как друг, как вот, если мы с вами друзьями, да, я говорю, ну, дай мне вот это, и помоги мне с этим, и делай вот это. А как вы сами... Какие вы сами, мне не важно, это не важно, да? И часто к Христу, мне кажется, так относится к нему, таким
образом. Потребительский.
Да, утилитарный такой подход. И сейчас меня очень поражает, что редко в храмах речь идет о Христе. Очень часто, как надо жить, и как надо что-то не так, и мы такими, сакими. Но не дают планку во Христе, чтобы вырасти в свое достоинство, да? Я была недавно тоже на беседовании с медсестрами, очень много были. Я говорила про суть служения. Но они были неопытные, только что не начали, и мне не говорили, что ничего не знают еще. Но никто не говорит, что без Христа мы не можем ничего не делать, что в нем только можно жить и расти. Но об этом мало речь идет.
Это сестры милосердия или медицинские сестры?
Сестры милосердия.
Сестры милосердия, конечно, без этого.
Но они только что начали, они маленькие, и они заставили их там быть, не хотели там быть. Потом я заслушала, так что это я не чувствовала аудитории, это было трудно, это сложно было.
Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера», тут Таларсен.
И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Фредерика де Граф, сотрудник Первого московского хосписа, автор многих книг об утешении, сострадании, любви, духовной дочь митрополита Антония Суворовского.
Вот меня очень, прости, я хотела продолжить тему личного общения с Христом, потому что она меня очень волнует, и действительно, как вы сказали, мы все время от него чего-то хотим, а я вот еще тоже интересную читала мысль одного священника в соцсетях. Он сказал, что современное человечество достигло такого уровня, ну, скажем, нравственного развития, ну, хотя, правда, события последних лет очень сильно опровергают этот тезис, но давайте все-таки сделаем вид, что все-таки мы достигли такого нравственного развития, когда нам Бог не нужен для того, чтобы друг друга не убивать, для того, чтобы не прелюбодействовать, для того, чтобы там не пьянствовать. Ну, то есть мы как бы, ну, современный, типа, гуманистически развитый человек, он и так себя держит в руках, да? Он и так себя прилично ведет. И получается, что сегодня человеку быть христианином и общаться с Богом нужно только, собственно, ради того, ради чего человек создан и был, для общения. да, то есть, ну, как бы тебе Бог больше не нужен ни как судья, ни как там жандарм, ни как источник твоих благ, а только как, опять же, как друг, как личность, с которой ты выстраиваешь общение. И еще здесь же я хотела привести цитату, вот из, меня тоже это очень поразило, из «Расторжения брака» Льюиса, когда там муж приходит к жене и как бы требует от нее, чтобы она сказала ему, как она страдала без него, а она ему говорит: «Я без тебя, ты мне не нужен». Он говорит: «Неужели я тебе не нужен? Ты так прекрасно здесь в раю себя чувствуешь, я тебе что, не нужен?» Она говорит: «Нет, ты мне не нужен, я полна, а не пуста, я счастлива, а не несчастна, и теперь я тебя могу любить просто так, не потому что ты мне нужен, а я могу тебя любить по-настоящему». И вот мне кажется, что, возможно, это есть формат, то направление в отношениях с Богом, к которому человек должен стремиться, да, когда тебе нужен Бог просто потому, что Он Бог, потому что Он есть, и потому что ты хочешь с Ним общаться, а не потому, что ты хочешь, чтобы у тебя были здоровые дети и большой дом. Но совершенно непонятно, как этого достичь вообще.
Ну, во-первых, я не согласна, что мы такие гуманитарные, что мы все такие хорошие. Я думаю, что наоборот. Я думаю, что сострадание меньше, людей Бога эгоистично. И я 100% уверена, что без Христа мы не можем жить на высоте, не морально. Это онтологически быть со Христом, это не только чтобы быть
приличным человеком.
Приличным человеком. Это совсем речь не об этом. Речь идет о глубине, которую мы можем только достичь в нем и с ним. И достичь свое настоящее «я», которое мы не знаем, только в нем и с ним. И поэтому я не очень люблю психологов, потому что они пребывают на уровне
чувственном. Чувственном.
Чувственном. И чувство, эмоции мешает войти вглубь и узнать, что мы действительно нищие духом. Не потому, что мы такие жалкие, но без него ничего не можем. И тогда будет настоящий крик молитвы, и тогда что-то может происходить, но не до того. Да? Когда мы думаем, что мы самодостаточны до какой-то степени, это как-то закрытость души, и уже нет щель, чтобы Господь мог войти внутрь. Да? Жизнь со Христом – это не только дружба, это глубина, которую я сама тоже еще не знаю, но к чему стремлюсь, в общем. Да?
Ну, вы знаете, по поводу дружбы как раз вот как-то здесь прозвучало о том, что митрополит Антоний, я помню, когда объяснял у него в каком-то из проповедей, может, в каком-то из текстов есть такая формулировка, он объясняет совсем маленькому мальчику, юноше,
да,
на первой исповеди, как вообще исповедоваться, и пытается ему дать сравнение, понимание, что такое исповедь. И, по-моему, там есть такая фраза, что он говорит, вот представь, что... Ну, как не представь, а ты бы хотел дружить со Христом, да, вот задает ему этот вопрос. Это как раз фактически в тот момент, когда мальчик особо даже не знает, что ему говорить на исповеди, он совсем маленький, там его мама, родители привели, он особенно не знает, что это такое. Митрополит Антоний говорит, ты бы хотел с ним дружить? Он говорит, да, вот, и расскажи вот как-то то, что может мешать что мешало вашей дружбе. Вот об этом он как-то...
Да, да? Он говорил ему, что ты знаешь, что такое друг? Да, знаю. А ты будешь с ним, когда все будет против него? Ты будешь верным ему? Да. Но так и со Христом. Ты хочешь таким быть, Саха, по отношению к Христу? Я думаю, что это суть. Да? Сейчас так часто бывает, что он карательный Бог. Он не карательный. Он умер за каждого, не оптом. Да? Он годил каждого. И, да, для вас, и для меня, и каждого. Если друг умирает для тебя, неужели ты не хочешь быть с ним? Да? Это вопрос. И вопрос верности – это крайне важно. Да? Хочешь ли быть верным? Никогда все хорошо и как-то благополучно. Но когда не понимаешь, что происходит. Владыка где-то говорит, что «Господи, я тебе доверяю, но не понимаю». Да? Это когда действительно кризис есть или что-то страшное происходит, но доверяю тебе до конца. Но это значит, надо знать его, надо хотят быть с ним. Да? Это значит читать Евангелие, быть с ним. Захотеть, по крайней мере. Да? Это усилие, это, ну, в каком-то смысле, это дисциплина духовная.
И вот, к слову, о дисциплине духовной тоже вы сказали здесь очень мне отзывающуюся такую мысль о том, что в проповеди священники, скажем так, не всегда акцентируют внимание на той высоте и той глубине, вот тому вот величию, которому призвал нас Господь, да, быть вместе с Ним, да, и радости быть вместе с Ним, и при этом как-то концентрироваться на внешних каких-то вещах, проявлениях того, да. того, что, скажем так, мешает этому пути, да. Может быть, в этом там ничего такого криминального совсем нет, но меня это тоже, если честно, как-то, ну, скажем так, не всегда радует, когда на этом акцент. Я вспоминаю своего духовника, отца Георгия Бреева, у него всегда в проповедях было вот это ощущение того, что он знакомит своих прихожан вот с ощущением той радости и того единства с Богом, которое вот, ну, в той или иной степени он тоже причастен, но это не делает акцент на себе, а именно просто рассказывает про эту красоту и полноту, которую призван христианин.
И не только ради себя, это тоже... Владыка всегда говорил, идите, не идите вон, но идите в мир, где тяжело, где тьма, где злобу. Это ваше призвание, чтобы быть там, светом, где ничего нету. И чтобы это только можно во Христе, да, и в его глубине, чтобы бесстрашно выйти и сострадание, это то, что сострадание для людей, да, чтобы выйти туда, где тяжело. Но это тоже мало как говорить. Мы думаем о себе, о своей душе и своих грехах, но это очень эгоцентрично, мне кажется. Конечно, это важно, но и вместе эта планка, о чем вы говорите, надо дать и ударение на тех, которые еще не знают Христа. Можно еще что-то сказать? Это у нас была пасхальная ночь, давно это было, я еще была в Англии, и во время утренней был раздирающий крик женщины, которая больной. И все, у нас переполнены, стоят, не было, двигаться было невозможно в храме. И мы все думали, что сейчас будет, стрельба или что-то будет. И отец Джон, правил рука владыка, он говорит, владыка на полсекунды остановился, это для него очень необычно, и потом он говорит, ох, еще один человек вне Царствия Божия. И для меня это был такой урок, да, мы все думаем, о, что будет с нами, что будет, да? А он говорит, ох, в пасхальную ночь еще один человек вне Царствия Божия. И вот этот акцент его, чтобы... Человек с Богом или вне Бога, даже не важно, православный, не православный, но знает ли он Бога, да? Это для него это было «идите в мир», поэтому он так много проповедовал, не потому что он так любил быть, он хотел быть наедине с Богом, но не дано было ему.
Но это вопрос, да, о том, что ты, если получил от Бога, то призван делиться.
Да,
ты же не
он часто потом говорит. Да.
Должен идти закопать этот талант, да, и, в общем, его так оберегать, чтобы вот благодать моя никому не отдал.
Это очень сложно вот про нищету духом эту меру в себе определить, как ее действительно нащупать, как все время помнить о том, что вот это тебе дано, это не твое, это Божье, и ты должен этим делиться,
вы знаете,
но не от себя.
Речь не идет о должен. Речь идет просто, ты не можешь иначе. Я думаю, что если перед тобой действительно нужда какая-то, да, тогда это не должен, ты не можешь иначе поступать. Владыка где-то говорит, по-моему, Марк он цитирует, он говорит, если ты не можешь сказать всей души «Амен», когда Господь тебя просит у тебя, не делай, да? Потому что он не хочет поступок, он хочет сердце. Да? И когда сердце открыто, тогда ты знаешь, я хочу. Да? Это не говорит о том, что надо заставлять тебя, когда уставшие, но это другой вопрос.
И вот как раз по поводу этого, я как раз начинал как-то вопрос по поводу дисциплины. Здесь ведь есть риск, что эта свобода, которую призывает вот митрополит Антоний каждого христианина, и вот то, что сердце должно отзываться, и то, что вы сейчас говорите про аминь, да, и вот про то, что ты не можешь себя... что он советует не заставлять себя. Кстати, Порфирий Косоклевит примерно о том же говорит, об этом же опыте. Да,
он близкий к нему.
Да, близкий очень по духу, и мне очень он отзывается. Но я просто, скажем так, вот... у меня ощущение, что не все могут это понять в той мере, в которой призывает вот митрополит Антоний и Порфирий Косоклевит. Поясню свою мысль. Ну, вот есть же понятие там, когда есть искушение какое-то, совершить какой-то откровенный грех. И, например, есть побуждение, да, такое вот желание такое очень сильное, да. И, грубо говоря, если себя не заставить в этой ситуации поступать как нужно, как по Евангелию, как по заповеди, то ведь можно себе совсем, ну, увести.
Нет, речь не идет об этом, мне кажется. Грех – это отпадение от общения со Христом. И если я хочу что-то делать, которое очень хочу, да, но я заодно знаю, что удаляюсь из-за этого от Христа, может быть, это мне оставляет, это заставит меня, чтобы это не делать. Может быть, делаю, и потом такая пустота, что знаешь, ох, хоть бы не это. Иногда хорошо просто упасть, чтобы узнать последствия. И тогда это в следующий раз ты не так не хочешь. Он не говорит, что не бороться. Дисциплина – это для него ученичество. И ученик – это Христос. И если мы хотим быть с ним, учиться у него, как стать человеком. Он был человеком с большой буквой, да, как Владыка говорит. И у него можно учиться, как жить. И не потому, что надо, но потому, что порывом сердца хочется. Да, так. А пока этого нет, не знаю, тогда это будет все по-другому, и вот надо и заставить себя. Но это без радости, о чем вы говорили. Да. Радость – это именно, чтобы идем к нему.
Угу.
Как с радостью, не как, прежде всего, как другу, не как судья. Он судья тоже, но... Да?
Веселыми ногами, так люблю это.
Ну, вдохновением, не веселым, но вдохновением, потому что мы знаем, куда идем, кому идем, да?
Ну да, это с паскального канона тут процитировала, да?
Да, да.
Да, вот я не знала.
Да, очень необычное словосочетание такое, вот веселое.
Да, по-моему, там где-то или пятая, или шестая песня канона.
Не помню.
Да, я не помню, так что, да.
Продолжим беседу после небольшого перерыва.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Радио Вера», проект «Делатели». Я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Фредерика де Граф, сотрудник Первого московского хосписа, рефлексотерапевт, духовная дочь митрополита Антония Суворского и автор многих книг о утешении и сострадание.
Да, наверное, можно... Ну, вот есть такое определение помогающей профессии, да, к ним относятся врачей, психологов, и педагогов. И мне кажется, что вот, ну, в вашей книге это такая квинтэссенция того, что из себя может представлять помогающая профессия, когда человек служит Христа ради, помогает человеку через веру во Христа. Потому что мы говорили о радости в первом плане нашей программы, но на самом деле мы, может быть, напомним слушателям, что Фредерика, сколько, 30 лет вы уже работаете в хосписе?
Нет, 23.
23 года работает в хосписе и каждый день провожает людей.
Ну, не каждый день, потому что...
подготавливает людей к переходу в вечность. И это бывают люди самого разного возраста, бывают дети, да?
Дети сейчас нет, к сожалению, у нас нету. Это был как подростки были, это было очень интересно. Но сейчас больше пожилых людей. Это для меня менее интересно.
Почему?
Не потому, что они долго лежат. Это уже не онкологических больных, а которые больше нуждаются в сестринском уходе.
Именно в уходе, да.
Да. И когда без ума человека можно встречаться глазами, и можно дать попить, и можно немножко посмотреть, есть ли боли, или есть запоры, или так далее. Но это не так вдохновляет меня.
Как может вдохновлять общение с умирающим подростком?
Я не говорю, что вдохновляет, но там происходит что-то настоящее. Это не вдохновляет, это боль. Боль, что молодой человек уходит. Даже если не подросток, но 40, но каждый человек, который умирает, это боль. Потому что большинство людей не хотят уйти. Они, о чем мы говорили в первый час, что радость встречи со Христом – это почти ни для кого реальность. Угу. Это так печально. По-моему, за столько времени, может быть, 2-3 человека, которые подготовились, чтобы хотели встречи со Христом, а большинство говорит, ну, наверное, что-то там есть. Это православные. Это те,
даже которые... верующие люди.
Да, да. Они не знают, что будет встреча со Христом. И это так печально, потому что сейчас очень много литературы, книг, все есть, и все равно осознание очень на низком уровне. В смысле не в осуждении, но что его-то нет, православие есть, но его-то нет для них. Да? Он о чем мы говорили, как он друг, он хочет быть с нами, он ждет нас. Это понятнее, это почти не встречаю.
А почему?
Я не знаю. Это просто, наверное... Наверное, наши священники тоже немножко
не помогают.
Не помогают этому. Это очень много формального. Но передать, что он тебя любит, ну, это передать своей личности, и не словами, потому что когда человек еще очень начинает, только начинается, это просто слова. Человек открывается, когда чувствует, что человек с ним рядом. Владыка мне говорил, когда ты будешь сидеть с человеком, который умирает, ничего особенного не надо делать, потому что он, Христос в тебе, твердый вер, он в тебе, и он действует. И просто сиди спокойно. И можно пригласить его, но он всегда есть, но пригласить можно.
Священника?
И... Нет, пригласить Христа. Можно пригласить, можно. И вы думаете, что я такая хорошая, но я просто сижу, да, и смотрю, что нужно, чего запрос, какой-то запрос, если нет. Недавно у нас умирал, ну, 40 с лишним лет.
Молодой
человек. И я хотела уже пойти домой, и родственники говорят, заходите, потому что как-то плохо дышит. И я зашла, и я осталась. И они говорят, не уходите, потому что как-то вы здесь, нам-то хорошо. Я осталась, конечно. И потом они говорят, чуть позже, да, мы долго сидели. Они говорят, вы знаете, когда вы здесь, ничего плохого не может случиться. И это о чем Владыка говорит. Когда ты сидишь и просто с ними сидишь, они чувствуют, что это другое, что-то другое. Это не слова. Я не говорила про Христа, про вечную жизнь. Владыка говорит, это очень интересно, он так говорит сам. Да-да-да, мы говорим, что ну там будет вам хорошо, там вечная жизнь вам ждет и хорошо. И он говорит, да-да, больной, от имени больного. Он говорит, да-да, вы так хорошо говорите, а вы-то остаетесь, а я-то перехожу сейчас. Да? Так что тем больше вы будете восхвалять жизнь там, тем больше он будет одинок. Об этом не речь не идет. Если нет у него опыт, если нет личного опыта, тогда не надо об этом говорить. Если запрос есть, другое, конечно.
Вы сказали, что можно просто сидеть молча, но пригласить Христа. А как его пригласить?
Внутри. Скажи, Господи, будь здесь, это твой ребенок, помоги, будь с нами. Внутри.
Мне кажется, вот вы сказали о том, что батюшки не помогают, и я слышала...
Я не говорю, не помогают,
нет, но... не всегда помогают, да, извините. Я не об этом, я о той формализованности, которую я тоже, как христианка, очень сильно в себе ощущаю. Дело не в батюшках, конечно, но мне кажется, что, ну вот, я не знаю, где школа молитвы, где научиться молиться так, чтобы действительно... Ну, то есть я, как человек, который очень много лет пытается молиться, я понимаю, что вот как вы так хорошо, легко сказали, пригласить Христа, я, наверное, не могу найти эти слова в себе сразу. Ну, то есть я могу вычитать какое-нибудь правило, но это будет вычитать правило. Да. Я могу эти слова произносить, не участвуя в них сердцем. И я понимаю, что можно сказать два слова, в которых ты участвуешь сердцем, да, и это будет гораздо более ценной молитвой.
Да.
Но этому тоже нас не учат. Ну, как бы, где найти в церкви или в друге, или в книге, где найти этот мануал? Ну, я как думаю, научиться молиться?
Я бы сказала, во-первых, если есть тоска, если хочется быть с ним, тогда это не будет формально. Угу. Потому что в каком-то смысле очень просто. Если у вас есть друг, вы знаете, как обращаться к нему. Да? Вы не будете думать, а что сказать и как взять, я тебя люблю, давайте поговорим, да? Это на этом же уровне. Для начала, я думаю. В другой, что первая книга, которая мне попала, когда еще не была крещенная, это была «Школа молитвы» Владыка Антоний. Это так много помогает, это суть молитвы. Но не только читать про это, но жить, да? Это жить этим, даже одной строчкой можно научиться жить этим. И от этого все идет. Это мой личный опыт. Но прежде всего, чтобы мы захотели познакомиться, кто он. Да? И это только через молчание, слушание. Молчание мы не умеем. И сейчас так трудно в нашем обществе. Это за гаджеты везде. Да? Телефоны. И все, я не против них, и они очень полезны. Но мы рабами обычно. Да? И молчания нету, внутреннего молчания, как состояние души, не без слов, но состояние души. И мы можем только познакомиться глубоко с кем-то, когда мы умеем слушать и увидеть его, да? Это единственное. И прежде всего начинайте с молчания, и чтобы услышать.
У буддистов хотя бы и есть это, школа молчания, это как остановить мысли, вот это вот все медитации тут. А ты начинаешь сидеть в молчании, ты же только и слышишь свою собственную скороварку в голове.
Ну, это и то хорошо, что слышишь, что это есть.
Да.
Как тут Бога-то услышать, Господи.
Я вот как раз про это молчание как раз хотел спросить, потому что у меня ощущение, что даже среди верующих, вот уже давно ходящих в храмы, причащающихся, исповедующихся людей, вот опыта вот настоящего подлинного такого глубокого духовного молчания и в молитве, и просто вообще его, ну, его мало. Ну, во всяком случае, я вот сам не смог пока научиться, скажу честно.
Это суть всего, потому что Владыка говорит, что если еще нужда в словах, в коммуникации друг с другом, мы еще очень поверхностно. Когда мы любим кого-то, мы можем сидеть молча друг с другом. И он всегда дает этот пример Кюре д'Арс, который там видит старик, который сидит у него, старик сидит у него в храме, там это во Франции. И он говорит ему: «Ну что ты там делаешь, дедушка? Ты сидишь и сидишь, и ничего не говоришь, и даже почетка мне не набираешь, ничего». И он сияющими глазами смотрит на него и говорит: «Я смотрю на него, и он на меня, и нам так хорошо». Но вот это суть состояние души, чтобы захотеть быть с ним и побыть просто, да? И я думаю, что к этому надо стремиться, иначе мы будем говорить про Бога, но не быть с ним. И тогда никому не будет ясно, что Христос жив. Да? Это так важно. Это суть в этом. И поэтому Владыка называет это обескровленное христианство. Почему у нас обескровленное христианство? Потому что мы не бываем с ним, но мы говорим о нем. Это намного легче, чем дисциплины, чтобы познакомиться с ним, да?
Ну да, когда человек, даже священник выходит на проповедь, да, люди же чувствуют, вроде бы даже, может быть, вербально он скажет какие-то важные, полезные слова, но на одни слова они отзовутся, а на другие могут совсем не отозваться.
Да.
Это же...
Да.
Вопрос именно проживания и опыта.
Это не только проживание опыта. Владыка говорит, когда ты говоришь, и это не из сердца идет, когда вот эта проповедь не задела твое сердце, тогда это никогда не задевает сердце другого человека. И однажды он вышел в воскресенье, он говорит: «Какой ужас! Я читал Евангелие, и я ничего не прочувствовал. Я эти слова... самого Христа ко мне, и я мертвый». И он каялся в этом перед нами. Но это значит, что каждый раз, когда он читает Евангелие, он общается, да, через слова Христа, его слова к нему, он общается. И он говорит, что если тебя не трогает вот это, тогда ты не говори, потому что это других тоже не будет трогать.
Надо же с чего-то начинать все равно, даже если,
да,
может быть, сердце еще не отозвалось,
конечно,
до конца,
да,
все,
да,
равно уже,
но
уже нужно что-то делать.
Это к чему стремиться,
да.
Стремить, что не хватает, да, это...
Меня это тоже удивительно поразило, вот эта история, я ее даже представить не могу, но она действительно вот в моем сердце тоже есть, как он имел смелость выйти перед всеми и,
да,
сказать вот эти слова.
Да.
И это вопрос тоже ко всем нам, насколько вот это Евангелие, которое мы читаем, стараемся, может быть, каждый день, насколько мы его проживаем. Я думаю, что я бы так, наверное... Ну, ладно, не будем каяться при всех.
Да, но в то же время же сказано же, что Царствие Божие усилием берется, да, как бы что нудится, и вроде как... И молитва дается молящемуся, и вроде кажется, что все равно, ну, и мы про дисциплину тут говорим, и все равно, что нужно какие-то усилия предпринимать, и, может быть, через «не хочу» что-то делать, через «не могу», и вот...
Это да, я согласна, потому что усилием наберется, но усилием, потому что мы к тому, к кому-то идем, да, не просто потому что надо, потому что там сказано, иначе не может причаститься, или так. Суть не в этом, суть в том, что усилие, чтобы... приблизиться ко Христу, приобщаться, в конце концов, к Нему. Если есть какая-то цель, тогда можно принудить себя. Но просто потому, что надо, это просто скучно.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим с Фредерикой де Граф, сотрудницей первого московского хосписа и автором многих книг, духовной дочерью митрополита Антония Сурожского. Я, когда смотрел интервью с вами, мне очень понравилось, как вы описали вот эту первую встречу с митрополитом Антонием, когда еще бы не были православной, вообще...
Даже не крещенные.
Не крещенные были, да, и студентам слушали его лекцию в Голландии. Вас поразила его огненность.
Да.
Вот эта огненность, у меня ощущение, что именно через эту огненность дается вот и опыт другим людям. Мне вспоминается тоже такая замечательная святая, мать Мария Скопцова, которая во Франции свою такую социальную деятельность развивала и спасала многих русских, и не только русских, а потом евреев, когда пришли нацисты. И вот это прям как раз опыт такой тоже огненной святой, очень мне близкой по такому духу, митрополит Антоний с его огненностью. И у меня ощущение, что вы в какой-то степени тоже повторяете путь мать Марии Скопцовой.
Не знаю,
насколько...
Я простой человек. Я просто делаю то, что перед собой. Вы слишком хорошо думаете об этом. Это не так.
Все-таки я согласна, мне очень нравится эта метафора огня, потому что гореть может только, ну, зажечь может только то, что горит.
То, что горит, это правда.
Это да, это, но это Богом дано, это не свой огонь, это
конечно,
просто его. Это я так глубоко понимаю, что все дано, ничего не мое. Да? Это действительно так, это не просто слова, это реальность, что можно стоять перед Богом. Что Владыка говорит, мало кто кается в том, что мы так еще вне Царствия Божьего, что мы еще оставлены, потому что мы вне Царствия Божьего, мы думаем, что внутри, и мало кто об этом кается. Да? Но вот это действительно так, что много нам дано, но мы еще не внутри, да? Хотя причастие есть и так далее, но мы еще не приобщены к нему. Да? Это еще путь, но мы думаем, что уже внутри.
Да, это на самом деле тоже важно не обманываться.
Да, да, иллюзия, он говорит, это иллюзия. И если есть иллюзия, тогда никогда не будем криком души говорить, приди, Господи, приди, без тебя я не могу жить. Есть прекрасная книга, последняя книга, Господи, без тебя я не могу жить. Это замечательная книга, потому что он об этом говорит, что пока мы не понимаем, что еще далеко от него, да, мы не будем криком души молиться, мы будем просто по привычке и так далее. Но это Богу не надо. Он говорит, Богу не нужны наши утренние, вечерние молитвы, он миллион раз их слышал. Если у вас сердце не загорается от этого, оставь. Да? Если вам сотворник говорит, возьми три хотя бы молитвы из утренней и вечерней, но от сердца говори. И если хочу одну молитву за полчаса, считай, что это сделано, да? И это так важно, потому что вот это ужасное слово «вычитывать молитвы» — это ужасно. Это крик души святых, а мы вычитываем их.
А меня еще, если честно, коробит фраза «отслужил».
Да, это тоже, да.
Это даже еще, мне кажется, вычитывать «отслужил», там, «отстоял».
Это перед другом так не говоришь, да?
Да.
Вы рассказывали сейчас про то, как происходило ваше общение с начинающими сестрами милосердия. А что вам кажется важным донести, вот какой опыт важно передать тем людям, которые выбирают помогающие профессии, в частности, вот служение в хосписах?
Я думаю, что самое важное, чтобы, о чем мы только что говорили, что я ничего не могу сама, что действительно в ахосе с ним мы можем служить. И Владимир где-то говорит, что когда мы будем встречаться с горе людей, это иногда так много, что думаешь, что ты уже не можешь выдержать это. И этот туннель, он называется слово, это туннель, где тоже поднебесные силы играют свою роль. Это отчаяние, это гнев, это депрессия, это злоба. И знать, что без него не могу устоять, может быть, может, несколько лет, и думать, что так, без тебя ничего не могу. И он сам дает такой пример, что он однажды постарался сам это делать, что дай мне всех горе, всех людей, я буду справляться. И он говорит, это был такой ужас, не мог справляться, это был такой депрессия, не знаю. И я понял, он говорит, что это гордение, я каялся в этом, он говорит. И сейчас я принимаю людей, очень много принимал, но большую часть, он мне говорил, я переложу на Христа, и маленькую часть я возьму во Христе с Ним, если это по Его воле, я буду нести их тяжесть, чтобы им было легче, пока это нужно, но с Твоей силой и под Твоим благословением. Я думаю, что это суть служения, каждое служение, не только как медсестры и врачи. Иначе будет очень поверхностно, и тогда можно устоять. Но если хочешь помогать и передать что-то действительно настоящее, тогда это только в нем и с ним. Но это требуется молитва, это требуется молчание. И чтобы услышать, увидеть человека, который перед тобой, и увидеть, как Владыка часто говорит, образ Божий, свет, который в каждом человеке, верящий, не верящий, это свет Божий в каждом есть, это крайне важно. Но это только когда у нас есть зрение. И к этому надо стремиться. Но я не знаю, как ему передать другим, что это так важно, но это суть служения. И об этом я говорила, но доходило это ли человека, не знаю. Но я уверена, потому что иначе будет выгорание, или будет грубость, или будет усталость, или болезни и так далее. Потому что действительно без него мы не можем ничего.
Меня еще тоже в вашем интервью поразило то, как вы говорите о необходимости жить здесь и сейчас, даже если тебе осталось жить там 2 недели. И что в тот момент, когда у тебя еще есть эти 2 недели, а ты начинаешь уже там, ну, или родственники уже начинают там хоронить, да, или прощаться, да, тогда, да, когда сейчас еще можно обниматься и радоваться.
Да, да.
И вот это, конечно, парадоксально, что человеку нужно почти умереть для того, чтобы научиться радоваться жизни, которая у тебя все еще есть здесь и сейчас.
И это крайне важно, потому что только здесь и сейчас можно встретиться, да, с человеком, который умирает, или с каждым человеком, и с Богом, в чем числе. Если мы уже мыслями где-то в другом месте, мы не встречаемся с ним. И это дисциплина, чтобы внутри быть здесь и теперь, и не думать о том, что вечером еще вот это будет, еще очень много других больных, или очень много других встреч и обязанностей, тогда мы уже не здесь. И тогда встречи не будет ни с кем, ни с собой, и ни с человеком перед тобой, и ни с Богом. И это, я думаю, что это так важно, потому что мы все вне себя. Да? Когда смотришь в метро, мы все вне себя. Никто не внутри себя. И научиться быть внутри себя. Владыка где-то говорил, он говорит, почти все сделайте сейчас, чтобы мы не были внутри себя. Это тоже бесовские силы, но мы тоже сами этим способствуем, чтобы не оставаться наедине с собой.
Но это, быть... иногда это просто страшно или скучно оставаться наедине,
да,
с собой.
Да, он говорит, это страшно и скучно.
Потому что ты встречаешь там какую-то пустоту или какую-то суету, или какую-то, да, ерунду, в конце концов. Тебе и с этим неинтересно.
Но когда другим тоже неинтересно с тобой.
Да. Что же, как же сделать-то это?
Здесь вопрос, что люди иногда понимают, что, ну, как сказать, смыслов особо они в жизни не видят. Может быть, от этого, вот у меня такое предположение, я вижу часто, что люди просто отгораживаются от мысли о смерти и о том, что вообще, что будет дальше. И вот мысль ведь о смерти, она приводит к пониманию, что все, что здесь, оно должно иметь какой-то смысл. Оно как-то, ну, невозможно без этого, да? А люди как-то отгораживаются от этого. Мне, если честно, немножко больно от этого. У меня ощущение, что и верующие люди не всегда готовы говорить о смерти.
Знаешь, не надо говорить о смерти, но принять факт, что это есть. И если принять этот факт, тогда будет жить о чем? Тут и говорить, что тогда надо жить 100% сейчас, потому что это тоже Владыка говорит, только смерть может дать жизни глубокий смысл, потому что мы знаем, что сейчас я жива и жив, сейчас я могу любить, сейчас могу помогать. А что будет потом, не как страшно, но в страшном смысле, но это дает глубину в жизни. Это возможность, да? Если мы огораживаем от этого, когда-то это будет страх и трусость, и робко будем жить. Но принять факт смерти, это факт, что есть, это не смерть, но переход в жизнь с большой буквы. По крайней мере, для верующих должно было быть так, хотя это не всегда так. Мы не готовимся к смерти, но к жизни, да? Через свои личности, не потому что словами это не передается. Но только смерть может дать срочно начать жить. Иначе мы просто, ну, завтра или послезавтра, или через 10 лет, да, тоже можно, да. А это не так.
Важность момента, когда...
Но настоящее здесь и теперь,
да,
это благодаря, что конец будет, это ясно, да, тогда да, живи сейчас.
У вас была встреча еще с отцом Иоанном Крестьянкиным, я так понимаю, не одна встреча, вы тоже к нему приезжали. Расскажите про эти встречи, что вы вынесли с этих встреч?
Ну, удивление, потому что он совсем другой, чем Владыка, да, он очень разговорчив, как будто не слышит, но все слышит, и я его спросила, переехать ли мне в Россию. И он меня спрашивает, у вас, у тебя есть собственность? Говорит, нет. Хорошо, иначе ты не переедешь. Это его слова.
Ого.
Я ему и сказала, у меня велосипед есть, нет, это можно. Так. И потом еще говорит, где ты родился, ты будешь годился. Я думаю, ну, я здесь не родился. Ну, я родился духовно, конечно, а поэтому он говорил. Он однажды как-то, он всегда дает очень много святой воду, да? Он приливает в нас. И он шепчет в ухе, это от Амбросии Оптинского. Так что он как-то передал меня как-то на отцу Амбросии, который много молился, много было у него. Но удивление, что он такой. Совсем другой, но видно, что с Богом и в Боге. Да, это радостно у него. И он всегда задерживался с последнего момента, когда уже поезд уже уходит или автобус уходит, и ты уже нервничаешь немножко, да? И всегда с опозданием автобус уходит, да? Это так.
Несмотря на его задержки.
Да, да, да.
Удивительно. Фредерик, а вы счастливый человек?
Я думаю, что да. Я всегда думаю, что... Я недавно думаю, если бы не было Христос, да? Если бы он мне не был, не дал... Но не принял меня к себе, да, смысла не было, в общем. Это для меня смысла не было вообще. Это я сейчас говорю, может быть, раньше не так говорила, но сейчас да. Да.
А живя здесь и сейчас, вы строите какие-нибудь планы на завтра?
Нет, никогда.
Правда?
А-а.
Как интересно.
Почему?
Не знаю, то, что есть сейчас, да. Иногда видно, что что-то будет, ну, нелегкое тогда, я принимаю так. Я не знаю, Господь дал мне очень большое доверие, даже до того крещения, просто не знаю, от кого, от каких предков это мне дано, но я прыгаю и иду, и если что-то будет другое, я прыгаю и остановлю в его руках. То, что я знаю, что сейчас надо делать, я делаю, остановлю. Что будет, то будет.
Класс, я тоже так хочу.
Да, мне кажется, многие задумались о том, что они так примерно хотят, и это хорошо. Сегодня мы общались с Фредерикой де Граф, сотрудницей Первого московского хосписа, духовным чадом владыки Антония Суржского, автором многих книг. Если у вас нет еще, не было опыта чтения книг, то рекомендуем. И я со своей стороны хотел бы выразить прям глубокую благодарность за сегодняшний разговор.
Я благодарю
спасибо.
Вас.
Спасибо.
Это, спасибо вам
это
огромное.
Это было действительно, мне кажется, и духовно, и во всех смыслах полезно.
Горели.
Горели, да. Спасибо.
Я не хотела быть духовной.
Это была программа «Делатели» на Радио Вера. С вами были Тутта Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.
До свидания.
Всего доброго.
Спасибо вам.
«Делатели» на радио «Вера».